Шалом, дорогие друзья, доброго и благословенного дня, доброй и благословенной недели. Мы с вами сегодня с Божьей помощью читаем 84-й Псалом. Да будет наша учеба молитвой за божественную защиту над Божьим народом. Святой Благословенный защитит и охранит свой народ от всякой угрозы, от всякого оружия, от всякого нападения, о котором нам известно и о котором нам неизвестно, даст свою охрану, поставит стражников у Иерусалима и у всех границ Израиля и избавит Израиль от всякой беды и от всякой угрозы. Мы с вами читаем 84-й псалом «Лемнацеах», начальнику хора, «Аля Гитит». Мы говорили о том, что Гитит, дословно, как что-то из гата, так называют, возможно, лиру из гата, название музыкального инструмента. «Ливней Корах», сыновьям Кораха, «Мизмор», песнопение. Мы закончили целый цикл песнопений Асафа, сейчас начинается новый цикл. «Ма едидот», как прекрасны, как любимы. Слово «едидот» от корня «ядид», «яд», «друг», «возлюбленный», «тот, с кем можно идти по жизни, держать за руку», «кому хорошо прикоснуться», «кому очень тянет». Вот такое слово милости и любви, как милый, как любимый. «Мишканотеха» — жилище твои. Адунай Цваот, Господь Цваот. Есть спор по поводу того, о каких событиях этот псалом говорит. И есть комментаторы, которые говорят, это во времена, когда Давид противостоит филистимлянам, и в той истории написан этот псалом. Как мне кажется, это псалом, который говорит о пути путника на поклонение в Иерусалим, о пути человека ко Всевышнему, о жизни человека со Всевышним, о стремлении человека ко Всевышнему. И на пути поклонения в храм, как это было принято в древности, и в наше время это тоже актуально. Нихсифа жаждет, выгам хальта томится, исходит, навши, душа моя, леха царот Адунай, по дворам Всевышнего, по присутствию храма. Я жажду войти в храм Божий, в присутствие Божие, этого жаждет вся моя душа. Люби у всари сердце мое и плоть моя, вся плоть моя изнутри и снаружи, и ранену эль-хай будут славить Бога живого. Сердце мое запоет песнь. Каждая клеточка моего тела отзовется на это песнопение, когда я войду в двор. Я жажду, когда я войду во двор Божественного храма, когда я войду в присутствие Божье. Я жажду этого состояния, когда каждая моя клеточка, каждый атом моего тела поет песнопение Всевышнему. Гам ципор маца вайт. И птица находит дом. Птица тоже находит дом. Удрор кенла. И воробей часто со средних веков принято переводить как ласточка, но здесь речь идет о воробьях. Кстати, в скобочках скажем, что воробей — птица, которая считалась съедобной, чистой, и по бедности своей в средние века в Европе было принято ее есть, вплоть до того, как нацисты пришли к власти, было принято забивать воробьев, просто чтобы помнить, что есть такая традиция их употреблять в пищу, такая традиция была в Германии. То есть воробей – это чистая птица. Итак, и птица находит дом, и воробей – гнездо ему, ашер шата эфрахея, где кладет птенцов своих, эт мизбахатейх, жертвенник твои, Адунай Цваот, Господь Цваот, Малькей Вейрой, Царь мой и Бог мой. У этого предложения нету какой-то явной связки. Давайте попробуем дословно. И птица находит дом, и воробей гнездо ему, которое кладет своих цыплят, жертвенник Бога Цваота, царя моего и Бога моего. Понимать можно так. Птица находит дом, и воробей вьет гнездо, куда кладет цыплят. А я стремлюсь к жертвеннику. Я бы тоже рад бы там свить гнездо у жертвенника. Я ищу общение со Всевышним. Или мой дом – это дом, в котором я еще пока не достоин вечно пребывать, поэтому я скиталец, пока я не приду туда окончательно. Другие говорят, что человек был в храме и видел, что воробьи очень много гнездились храме. Во втором храме была специальная такая сетка, рамка против ворон, против птиц, чтобы птицы там не гнездились. Видимо, в первом храме гнездились птицы, и человек, возможно, говорит, даже птицы хотят прилепить свое гнездышко как-то рядом с храмом, тем более я хочу. Есть и те, кто говорит, что даже птица, даже воробей в своей природе растит птенцов и готов возложить их на жертвенник. То есть, что Всевышний заложил у него такую готовность. Правда, воробьи на жертвенник не поднимаются, но есть вариант перевести дрор как голубь, и тогда такой вариант как-то будет подходить. На мой взгляд, это понимание, оно удаляется от простого смысла. И два понимания я бы хотел оставить. Первое, что я жажду найти себе дом в Доме Божьем, потому что у птички есть дом, и воробей бьет себе гнездо. А я бы хотел пребывать в Доме Всевышнего, но я не могу там быть постоянно. И второе возможное понимание, даже птичка лепит гнездо возле жертвенника, я бы тоже хотел, как эта птичка, стать птичкой, которая у жертвенника может слепить себе, свить себе гнездо. К этому пониманию, это понимание поддерживается и следующим стихом: «Ашрей Йошвей Вейтыха» – «Счастливы те, кто могут постоянно находиться в доме твоем». Может быть, это, если в простом смысле, левиты и коины, которые постоянно там служат. Или люди, которые постоянно на таком духовном уровне, что они постоянно находятся, пребывают в божественном присутствии. «Од яалелюха села» – и будут еще прославлять тебя. Каждый день они все больше и больше прославляют тебя. Во всем, что происходит, они видят повод для прославления тебя. Но есть человек, который только движется к Дому Божьему. «Ашрей Адам» – счастлив человек, «озло вах» – дерзновение которого в тебе, который движим тобой, который еще не вселился в твой дом, но он движим тобой. Все его дерзновение, вся его смелость двигаться – это смелость твоя. Он в тебе силен твоей силой, он двигается. «Меселот бильвавам» – пути проложены в сердце их. В сердце своем он постоянно прокладывает путь к тебе. Он все время помнит дорогу, запоминает путь к тебе, все детали своего пути он помнит, и ему приуготовлен этот путь. На его пути есть приуготовленные для него места. Аврей бэмек абаха. Те, кто проходят в долине тутовых деревьев. Слово абаха многие переводят как «плач». Отсюда возникает долина плача или долина слез. Но из знаний географии и истории, и языка, наиболее вероятно все-таки, что речь идет о тутовых деревьях. Мы знаем из второй книги Шмуэля, пятой главе, что рядом с Эмек Рафаим, территория современного города Иерусалима, а тогда за пределами Иерусалима, была роща тутовников. Мы читаем: «И опять выступили филистимляне и расположились в долине Рафаим. И попросил Давид Господа, и сказал он: Господь, не выступай прямо, обойди их с тыла, и подойдешь к ним со стороны тутовых деревьев», это самое Баха, «и будет, когда услышишь он звук шагов в вершинах тутовых деревьев, тогда устремись, ибо вышел Господь тогда пред тобою, чтобы поразить стан филистимский. И сделал Давид, как повелел ему Господь, и поразил филистимлян от Гевы до входа в Гезер». На подступах к Иерусалиму человек уже почти дошел, но еще не дошел. Он уже хочет дойти, уже достаточно устал. Но есть надежда, что скоро придет. Вот можно представить себе такое состояние. Есть роща тутовых деревьев. И те, кто проходят через нее, вот они, вот он уже Иерусалим. Маян и Шату. Для них подготовлены водные источники. Заранее жители Иерусалима, жители страны Израиля готовились к прибытию паломников, а очень важно для паломников пути вода, не наносится с собой воды. Поэтому заранее подготавливали для паломников источники воды. Гам брахот Яйте море, и благословениями наполнит их весенний дождь. Море – это обычно первый дождь. Слово «брахот» можно понять здесь и как благословениями, можно понять и как бассейны, как большие-большие водоемы, в таком значении в 15 главе книги Йошуа использовано это слово. То есть, может быть, и огромные водоемы наполнит весенний дождь. Дождь, который как весной приходит, полный, сильный ливень. Для паломника, для человека, идущего ко Всевышнему, идущего в Иерусалим, идущего в храм, идущего к Богу, если мы отвлечемся от географии, для него приуготовлено все, что ему нужно на пути. Есть история, которую хочется рассказать, хотя она немножко длинная, связанная с приготовлением воды для паломников. История эта связана с человеком по имени Никодим, которого многие верующие знают в еврейской традиции, Никодимон. О том, почему он назван Никодимон и какое чудо произошло с водой для паломников, связанное с ним, рассказывает Талмуд в трактате Гитин. Однажды, когда пришли все евреи на праздник в Иерусалим, оказалось, что не хватает для всех питьевой воды. В тот год в стране Израиля была засуха. Никодимон обратился к одному важному представителю римской администрации, который проживал в Иерусалиме, и в чем распоряжении были 12 хранилищ полных питьевой воды. Никодимон упросил чиновника предоставить ему эту воду в пользование паломникам, обещая к определенному сроку вновь наполнить хранилище водой. Чтобы подкрепить свое слово, он обязался уплатить римлянину 12 слитков серебра, в случае, если не сможет исполнить обещанное. Наступило утро назначенного дня, а хранилища были по-прежнему пусты из-за продолжающейся засухи. Чиновник послал Никодимону сказать, что он требует воду или серебро. Полагаясь полностью на Бога, Никодимон ответил: «День еще долог». В полдень мистер снова потребовал обещанное. Никодимон послал сказать: «День еще не кончился». Римлянин высмеял Никодимона и его уверенность. «Весь год не было дождя, а теперь, когда осталось всего несколько часов, ты надеешься, что выпадет достаточное количество воды, чтобы наполнить пустующее хранилище?» Убежденный в том, что 12 слитков серебра в скорости станут его собственностью, он отправился в бани, готовясь отпраздновать свалившееся на него богатство. Никодимон пошел в храм молиться. Завернувшись в талит, он излил перед Всевышним свое сердце. «Владыка Вселенной, ведь тебе известно, что я действовал не для того, чтобы снискать себе почести, не для того, чтобы возвысить родительский дом, но ради славы твоей я старался обеспечить водой паломников. В то же мгновение небо затянуло тучами, хлынул ливень и наполнил пустующее хранилище так, что вода в них переливалась через край. По пути из бань римлянин встретил Никодимона, возвращающегося из храма. Сказал ему Никодимон: «Ты должен вернуть мне часть воды, разницу между тем, что ты дал мне, и тем, что есть теперь у тебя. Я понимаю, что твой Бог оказал тебе милость. Однако я все-таки оказался в выигрыше, потому что солнце уже село, и назначенный для платежа день прошел», — возразил римлянин. «И потому вода, наполнившая колодцы, моя, а ты должен мне серебро». Повернулся Никодимон и пошел обратно в храм. Снова облачился в талит и стал молиться: «Владыка Вселенной, покажи, что есть в этом мире народ, который ты любишь. Только что ты сотворил чудо и дал нам дождь. Сотвори же и другое чудо». Мгновенно налетел ветер, раздвинул темные тучи, и вновь засияло солнце. Сказал римлянин: «Не появись солнце, я был бы вправе получить твое серебро». Талмуд заканчивает так: его имя было не Никодимон, а Буни. Почему же его стали звать Никодимон? Потому что солнце засияло, иногда, безусловно, засияло из-за него. Вот такая история. Что дальше? Спутника. Эльху Михаил Эльхаиль. Будут идти от дела к делу или от успеха к успеху. И тут у него все преуспеет, и там у него на пути все преуспеет. Есть интересное толкование, откуда мы знаем, что праведники и в мире грядущем не отдыхают. Сказано: Эльху Михаил Эльхаиль. Закончат здесь работу, и там их ждет какое-то развитие, что-то их ожидает впереди. Есть такое толкование. Но там за горизонтом новый горизонт, там за решенной задачей, победой над собой, победой над миром, есть еще одна победа. И это на всю жизнь путь ко Всевышнему. И раэ эль элоим бецион. И покажется, как пройдет пред лицо Бога на Сионе. путь показывать себя Всевышнему, заповедан три раза в год, являться пред его лицо. Но здесь каждое достижение мы говорим Господу, и ныне вот я, вот мое служение. Адунай Элеим Цваот, Господи, Бог Цваот, Шма Тфилати, услышь молитву мою. Магинену, щит наш, Азина Элеви Яков Зела, внемли Бог Якова. Ре Элоим, посмотри, Господи, вегабет пней Машихеха, и взгляни на лицо помазанника своего. В самом простом смысле, когда человек, паломник, входит в Иерусалим, один из встречающих паломников – это царь. Царь сам выходит навстречу тем, кто пришел на поклонение Всевышнему. И эти пришедшие на поклонение видят царя и просят у Всевышнего благословения для своего царя, для помазанника. Это самый простой смысл, а в более широком смысле помазанник – это вообще все царство Давидова, от Давида до Машеха, царя Машеха. Взгляни на то, как раскрывается Машех. Взгляни на то, как царствие Давида раскрывается в этом мире. Китов йом бахацареха ми элеф. Потому что один день во дворах твоих лучше тысячи дней. Я лучше один день проведу в твоем дворе, чем где-то тысячу дней проживу в другом месте. Здесь разговор о времени. Бахарти истофев бывает Элоим. Я предпочитаю стоять у порога с краешку в доме Божьем, мидур бе Элоэй реша, чем жить в шатрах злодеев. Первая часть стиха говорила о времени, а здесь о месте. Есть люди, у которых есть успех, у которых богатые шатры, ковры, столы, и у которых можно комфортно, прекрасно жить, но я лучше буду с краешку глядеть во дворце Божьем, чем во главе стола со злодеями. Ки шемеш умаген Адонай Элоим. Ибо солнце и щит Господь Бог. Солнце – это хорошо, солнце дает тепло, свет, солнце дает возможность двигаться. Но нужна и защита от солнца. Хороша. Хорош козырек от солнца, хорошо и какой-то крыша, которую дает тень. Некоторые комментаторы берут это немного в сторону мистики и говорят, имя Элоим часто указывает на проявление Бога не явно, а через природу. И наш мир, он скрывает за собой слово, я говорил уже не раз, что слово «улям» означает сокрытие. Слово, которое на русский язык переводится как «мир», в смысле «мироздание». На иврите происходит слово, которое означает «сокрытие», «сокрытие лица». Как занавеси, как многочисленные завесы, мир скрывает присутствие Творца. Потому что яркий свет, яркое откровение человек не всегда может выдержать. Мы и вначале говорили об этом. Хорошо тому, кто может там жить, но есть человек, который туда только идет, только на пути туда. И поэтому Господь – это солнце, а Элоим – как щит, как завеса, которая это защищает. Это такой уголок еврейской мистики. И Ишаяу, пророк, по этому поводу говорит, в тот день будет вознесен только Господь. То есть будет день, когда все эти экраны не понадобятся, когда все эти завесы не понадобятся, и мы сможем увидеть Господа. Можно понять и в простом смысле, что Господь и солнце, и защита от солнца. Хэн вэкавод, милость и славу, милость в глазах других людей, и славу, и ден Адунай даст Господь. Ло имна тов, не лишит блага, леолхим бетамим, тем, кто идет в простоте. Пока мы двигаемся в простоте, на том духовном уровне, на котором мы находимся. Может быть, мы не можем постоянно быть в его присутствии, но мы постоянно идем к его присутствию. Стремимся войти в его присутствие. И Господь не лишит нас благ. Господь не лишит нас поддержки, не лишит нас родников на нашем пути, и солнца, и защиты от солнца, и всего-всего-всего-всего, что нам на этом пути необходимо. Адонай Цваот, Господь Цваот, Ашрей Адам, счастлив человек или блажен человек, Бутеах Бах, кто полагается на тебя. Счастье том, что есть Всевышний, мы можем на Него полагаться, искать у Него защиту и искать у Него ответ на все наши проблемы, которые могут возникнуть у нас, когда мы к Нему приближаемся. Такой вот удивительный, добрый, милостивый 84-й псалом. Да будет наша учеба молитвой за защиту Всевышнего над народом Израиля, да защитит и сохранит Всевышний свой народ от всех бед и угроз изнутри, изнаружи, известных и неизвестных, да поставит хранителей свои на стены Иерусалима и над всею страною, да благословит Господь вас и семьи ваши всем изобилием своих бесконечных благословений. Мы с вами с Божьей помощью увидимся.